Прогулки по Тверской земле.
Добрый день. С нами сегодня историк и краевед из Вышнего Волочка Денис Ивлев.
Журналист и краевед из города Твери Павел Иванов. И мы снова в центре города Торжка, но теперь уже у нас такой маршрут тематический. И посвящен он имени, которое вписано золотыми буквами в историю Тверского края. Это имя архитектора Николая Александровича Львова. И вот здесь, на бывшей торговой площади города Торжка, находится очаровательное его произведение – крестовоздвиженская часовня, которую называют иногда часовнем-колодцем, и сверху почему-то я не вижу ни купола, ни креста, а какой-то замысловатый такой знак, то ли флюгер, то ли еще что-то. Вот поясните, пожалуйста. Павел Сергеевич, почему такая история?
Она очень необычная у этой часовни. У нее двойной купол, который, к сожалению, никому практически не виден, и сейчас он недоступен. Но, может быть, со временем это здание появится возможность ее отреставрировать, и все смогут оценить совершенно замечательный архитектурный вообще выдумку Николая Александровича Львова, очень любившего вот такие вот ротонды. Это почти фирменный его знак. И круглое здание, окруженное колоннами, с куполом, в котором есть внешний, заметный для нас всех купол, и купол внутренний, освещаемый таким мистическим светом, напоминающим свет в римском пантеоне, который как бы исходит из... прямо с неба идет. Свет, идущий, можно сказать, мистический, таинственный, как в храме не только римском, но еще в одном очень значимом храме, храме гроба Господня в Иерусалиме. Львов, хотя в Иерусалиме не был, но совершенно точно путешествовал по Италии, и вот там явно восхитился классической архитектурой, очень многое от нее взял. Он был очень одаренным во всех областях человеком, и в том числе он был переводчиком и популяризатором знаменитого итальянского архитектора 16-го столетия, ренессансного, Андреа Палладио. Его книги об архитектуре Львов перевел и снабдил примечаниями и предисловием, сказав, что в моем отечестве да будет вкус палладиев. Львов, по сути своей, был одним из пропагандистов настоящего высокого чистого классицизма, и в этом смысле он предвосхитил время. Его работы появились лет за 50 до того, как вот этот вкус к классическим храмам, к ротондам, колоннадам, портикам стал в России всеобъемлющим.
Вот мы с вами рядом с часовней видим памятник Николаю Александровичу Львову на такой вот классической колонне, и лицо молодого человека, по-видимому, с одного из его прижизненных портретов, и вот именно отсюда, как вот такой путевой вехи, мы с вами отправляемся по усадьбам Львова. Гений вкуса, его так называли современники, и хотелось бы оценить, увидеть все то, что сохранилось от Львова в настоящее время, особенно вокруг Торжка. И я знаю, что Львов и родился где-то здесь, под Торжком, и одна из его усадеб, Никольская Черенчица, это как раз то самое место, где он очень часто бывал, пребывал и строил ее. И хотелось бы переместиться сюда, в Никольской Черенчице. И первое, что бросается нам в глаза, это опять-таки ротонда. И ротонда, имеющая определенное значение.
Да, и посвященная, опять же, воскресению Христову. Вот мы уже сказали о возможности Львова знакомиться с европейской архитектурой вживую, архитектурой, которая имела в виду в том числе вот этот вот главный христианский храм. Храм, в котором, по сути своей, пребывает свет, пребывает солнце правды, Христос. И Львов, он вообще, как люди 18 века, очень любил мистические вещи, любил какие-то вещами он играл, несомненно, но где-то он был очень серьезен. И в вопросах как раз храмового строительства он вряд ли относился к этому так, как одной из сфер. Для него было очень важно все-таки строить храм, в котором отражались бы те идеи, в которые он сам свято верил. То есть идеи красоты, гармонии, пропорциональности и вот этой вот мистической на самом деле вещи. Храм, который он построил в своем собственном поместье, в Никольском Черенчицах, на самом деле это Черенчицы, а Никольская — это в честь его, Николая Александровича, он назвал его так. Он имел это право, потому что, начав как вполне скромненький помещик средней руки, он действительно новатор, очень гордился этим, называл себя новатором, к концу жизни он был обладателем вполне приличного состояния. И это состояние приумножало его рачительная супруга, он ее очень нежно любил, Мария Дьякова, замужество Львова, вот, она пережила Львова всего на несколько лет, на 3 года, и она, будучи такой хозяйкой, в основном проживала в этом, в Никольском, занималась здесь делами, сам он наезжал сюда, бурную деятельность развивал, строил много, начал строить огромный дом, вот мы видим сейчас его сохранившееся одно крыло, но это менее трети того огромного здания, которое он здесь затеял. Сохранилась замечательная церковь, и лучшее, наверное, что здесь сохранилось, это именно церковь, в которой и он, и Мария Львова нашли последнее упокоение. Сейчас здесь устроена такая вот... вычищен и благоустроен нижний этаж с Никольским пределом и небольшой знак, обозначающий, что здесь похоронен великий сын России.
И если побродить по окрестностям, по парку, который тоже сохранил некоторые деревья, то любопытное строение оказывается в окрестностях. Это кузница, насколько я понимаю, и кузница, которая сложена по такой вот известной одному Львову технологии из валунов огромных.
Да, Львов очень любил экспериментировать в архитектуре и блестяще справлялся с такими вещами, за которые брался как дилетант впервые и делал лучше, чем профессионалы бы сделали. Ну, что называется, дал Бог человеку руки и голову. И вот у Львова одно из таких фирменных, что ли, построений – это валунная арка. Здесь мы ее видим в таком расцвете. Это замечательная валунная кузница, такие норы в холме. В них раньше действительно горели вот эти горны кузнечные, практическое совершенно утилитарное строение, но как сделано. А дальше вот от этой кузницы было озерцо, был парк с живописными островками, вот деревьями отдельно посаженными. Всего этого сейчас нет, но можно представить, как это было.
И рядом находится еще одно удивительное место, которое называется Арпачёво. И здесь есть еще один объект, вот такая вот игра Львова, вроде бы и храмовое зодчество, а в то же самое время что-то похожее, как говорят туристы, и на ракету, и на какой-то минарет. Это знаменитая колокольня, которая имеет такое символическое значение, и храм в Арпачёво. Вот откуда появляется идея, и почему именно в Арпачёво, и почему именно Львов?
Ну, Арпачёво – это исконное львовское, на самом деле, поместье. К моменту, когда оно строилось, это было поместье дяди. Но сам Львов много строил и родственникам, и знакомым, и друзьям. Поэтому неудивительно, что здесь, в Арпачёво, это всего в 2 километрах от Никольского Черенчиц, появился вот такой вот необычный храм. И храм интересен. Это один из храмов Львовского альбома, хранящегося сейчас в музее архитектуры имени Щусева. Мы точно там находим именно этот храм, рисунок его сохранился. Авторство не подлежит никакому сомнению. И очень интересную колокольню. Здесь есть разные версии, но самая очевидная из них, самая понятная, такая. Когда в тот момент Россия воевала с Турцией очередной раз, и непосредственно заключалось уже Ясское мирное соглашение, в общем, закреплявшее победы России, к 1791 году, видимо, вот в память и в честь успехов русского оружия была построена вот такая вот колокольня, немножко напоминающая склоненный минарет. Есть такая версия. Она действительно построена из под разным углом скомпонованных призм. И вот такая получилась падающая она, как будто падающая, но это эффект, задуманный архитектором. А храм, конечно, замечательный памятник, вот немножко напоминающий Борисоглебский собор в Торжке.
И насколько я знаю, что Львовым и знакомым Львову принадлежало много усадеб в окрестностях Торжка, и одна из них – это Митина. Митина, которая обладает удивительно красивым самим местом своего расположения. И кроме того, там есть совершенно уникальный погреб, который больше, чем погреб в Никольском Черенчицах. Ведь в Никольском Черенчицах погреб небольшой у дома, тоже одна из игрушек Львова, а здесь уже такой вот гигантский, выстроенный прямо на берегу реки Тверцы. Вот эти пирамидальные погреба, откуда эта идея? Ведь же проскальзывают различные легенды, говорят, что Львов был аж даже масоном. Так ли это? Или, может быть, все-таки это какие-то его задумки просто?
Нет, масоном он был, но в тот период это было не то, что мы понимаем под словом масон, то есть тайный злодей, чернокнижник, готовящий мировой заговор. Во времена Львова масонство было модным увлечением русского дворянства, и едва ли большинство из них догадывалось вообще, что это может быть и какие последствия может иметь для них и для их потомков. Это определенного рода поиск чистой веры, отделенные от множества суеверий, которые, что греха таить, были в то время и сопровождали очень часто грубую народную веру. Дворянство хотело видеть что-то другое, что-то такое более осмысленное, более книжное, более умное. Львов был масоном, но его увлечение пирамидами идет не из египетских пирамид и не из каких-то тайных там текстов Гермесов, там герметических и всяких прочих. Это совершенно понятно римская вещь, которая восходит к известной пирамиде Цестия в Риме. В тот период пирамидам отдали дань многие европейские архитекторы, и Львов сделал ее вполне утилитарным объектом. Это погреб, и не более того. Причем Митинский погреб – это, конечно, монументальное совершенно архитектурное строение, еще заметное, построено для того, такое большое, чтобы оно было визитной карточкой усадьбы. Тверца была торговой рекой, по ней двигались многочисленные караваны вверх, и все путешественники, а внизу под горой шла торговая обычная дорога, наверху на горе стояла усадьба, и прямо на кромке высится вот такая вот удивительная валунная пирамида, которая всего-навсего погреб для хранения продуктов. С этой же функцией, на самом деле, справлялся не меньший по размеру погреб в Никольском Черенчицах.
И дом тоже очень интересный. А он львовский?
В Никольском Черенчицах дом львовский.
Нет, а в Митино?
В Митино нет.
В Митино все-таки не львовский. И все-таки Львов, как выясняется, не только к Митино, но и к усадьбе, которая была расположена на противоположном берегу реки Тверцы, тоже приложил свою руку. И там есть мост, который стал визитной карточкой самого города Торжка. Он даже в каких-то фильмах фигурировал. И мост, который имеет какое-то свое название или не имеет, тоже не ясно, и хотелось бы переместиться туда, в эту усадьбу. Здесь находятся совершенно уникальные объекты для Тверской области. Это музей деревянного зодчества Василева, и в то же самое время здесь есть следы Львова. Вот Львов, мост, какова его история? Почему этот мост появился здесь в усадьбе?
По-видимому, мы имеем дело с двумя усадьбами, принадлежавшими одной семье, разделившимися и застраивавшимися по сходным проектам. И Митина, и Василева – это творение, да, Львова, причем творение в большей степени Львова мастера паркового зодчества, паркового строительства. И чертов мост, а речь идет именно о нем, вот этот замечательный мост, по сути своей, это парковая игрушка. Не павильон, но вот именно такая игрушка, соединяющая части плотины. Сейчас, когда он вошел как такой вот уже визитная карточка Торжка, он известен по фильмам, его обязательно фотографируют туристы, уже забывают, что когда-то был и усадебный дом, когда-то здесь были и другие строения. Вот насколько крупное произведение крупного архитектора может подчинить себе все пространство вокруг.
И ведь таких усадебных ансамблей сохранилось довольно-таки много в окрестностях Торжка, и, наверное, самый главный из них, визитная карточка уже даже не Торжка, а всей Тверской области, это усадьба Знаменское райок с прекрасным домом. Туда стоит переместиться и просто оказаться на поляне, вокруг которой расположена колоннада, перед которой стоит великолепный дом, и немного поговорить об истории создания вот этой усадьбы.
Львов, конечно, приложил руку к усадьбе Знаменское райок, но именно в той же степени, в которой мы говорим, что вот есть иконы, к которым приложил руку Андрей Рублев, хотя не сохранилось никаких про это документов. Рука великого архитектора, то есть настолько очевидно, что хотя прямых документов очень немного о участии, даже не то что архитектора, а его крестьян в строительстве этой усадьбы, ни у кого до сих пор не поворачивается язык сказать, что это не Львов. Конечно, райок – это высшее творение русского паркового искусства на территории Тверской области. И главный дом, и огруженная огромной колоннадой, напоминающей площадь Святого Петра в Риме, вот эта вот площадь с флигелями, с воротами. Одно из таких совершенных гармоничных творений. И Львов, видимо, приложил руку к созданию парка. Львов, видимо, был в роли консультанта и создателя, ну, общей концепции этого ансамбля, создававшегося по заказу одного из крупнейших вельмож, Федора Глебова, для своей жены. Усадьба роскошная, усадьбу сейчас многие посещают просто даже без надежды попасть внутрь, а исключительно сделать красивую фотографию на фоне восхитительной гармонии природы и архитектуры.
И здесь мы с вами заканчиваем наше путешествие, хотя львовские усадьбы еще остаются, и мы поговорим о них в следующий раз. И все-таки, чтобы прикоснуться к Тверской усадьбе, понять ее дух, понять ее колорит, стоит приехать в окрестности Торжка и прикоснуться к творчеству выдающегося архитектора Николая Александровича Львова. Спасибо, Павел, за интересный рассказ.
Спасибо, Денис.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.